Лепицький для Радіо Свобода із Варшави.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Что такое список врагов России? Нападение на руководителя Смоленского отделения партии «Родина», детский алкоголизм в Словакии. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Российская генпрокуратура продолжает расследование убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Следователи рассматривают самые разные версии. Одна из них – месть националистов, которые внесли Политковскую в так называемый «список 100 врагов русского народа». В интервью «Радио Свобода» один из авторов этого списка, депутат Госдумы от ЛДПР Николай Курьянович, категорически опроверг свою причастность к гибели Анны Политковской, хотя отметил, что относился к журналистке крайне негативно. Тему продолжит наш корреспондент Любовь Чижова.
Списки врагов русского народа националисты начали составлять еще в конце 80-х годов. Один из последних известен как список 100 врагов русского народа. На многих людей, фамилии которых есть в этом списке, в разное время были организованы нападения. Самым громким преступлением можно назвать покушение на Анатолия Чубайса. Известно, что у обвиняемого в подготовке преступления бывшего военного Владимира Квачкова при обыске была изъята националистическая литература. Автором списка называют депутата от ЛДПР Николая Курьяновича. Он скромно говорит о себе лишь как об авторе идеи, а составление списка приписывает своим соратникам.
Я был ранее включен в список 100 неофашистов, о чем с большим удивлением узнал из интернета. И мною действительно была озвучена идея, коль скоро нас, патриотов и русских националистов, включают в подобного рода списки, то неплохо было бы составить и список врагов русского народа. Одним словом, я подал идею, она была творчески переработана, подхвачена.
По какому принципу формировался список врагов русского народа?
Те плюсы и минусы, в основном минусы, которые данные исторические персонажи и фигуранты принесли России на протяжении последних 10-15 лет.
На что вы предполагаете делать с этими людьми?
Это морально-нравственное осуждение этих личностей, как вредоносных индивидуумов, приложивших руку к разрушению России. Ну а придя к власти, нужно будет возбуждать персонально против каждого из них дела уголовные.
По какому принципу в этот список попала журналист Анна Политковская?
Она под номером 52, да. Да. Откуда попала? Из интернета. Я вот к этому отношения не имею, я еще раз подчеркиваю. В отношении Анны Политковской, царство ей небесное, земля и пухом, можно сказать лишь то, что в свое время она рьяно поддерживала чеченских боевиков-сепаратистов, и, конечно, это никому не могло понравиться. Я лично знал Анну Политковскую. Я ей набросал несколько животрепещущих тем, непосредственно касающихся укрепления российской государственности. Она так да-да-да, это все хорошо, замечательно, и пропало. То есть ее реальная картина укрепления России, она не интересовала. Ее только интересовали такие жареные факты, какие-то политические скандалы, на которых можно было бы так досадить властям.
Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод внесен националистами в список врагов русского народа за свою четкую антифашистскую позицию и правозащитную деятельность. Броду не раз угрожали по телефону, присылали угрозы по почте. Он обращался в милицию, но никаких последствий это не имело.
После появления этих списков правозащитники, общественные деятели обращались в органы прокуратуры, поскольку налицо грубое нарушение законодательства, призывы к экстремистской деятельности, к покушениям на убийство. Здесь однозначно нарушаются законодательные нормы. Однако прокуратура практически не реагировала на запросы правозащитников. Подобная безнаказанная публикация этих списков и активность радикалов порождает новые группировки, поддерживать эти списки. И это все, конечно, дестабилизирует и общественное мнение, и разрушает нравственность и правовые устои государства. И, безусловно, отсутствие реакции прокуратуры, исполнительных органов власти, политиков на публикацию подобных списков поощряет фактически национал-радикалов и толкает их к новым преступлениям.
Писатель и лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов крайне возмущен тем, что его фамилия в списке врагов русского народа. Он называет себя истинным патриотом и сетует, что в России нет настоящего националистического движения.
Ну, я видел в интернете, существует такой список. Говорят, его автор, депутат от ЛДПР Куринович, которого я лично знаю, Куриновича. Почему я туда попал? Мне кажется, что Куринович поместил туда всех своих личных врагов и отождествляет своих врагов с врагами России. Каждый из нас может тоже, наверное, составить какой-нибудь такой список, вывесить его. Только выглядит это крайне глупо и дико. Я был патриотом и, как некоторые утверждают, даже националистом задолго до какого-нибудь господина Куриновича, когда он не только депутатом еще не был, а, наверное, еще в коротких штанах ходил. Я был в Сербии на трех войнах. Я, безусловно, патриот своей страны и доказал это, рискуя своей собственной шкурой много раз. Поэтому я отношусь с абсолютным презрением ко всяким спискам и к людям, которые их составляют.
Как вы относитесь к той версии, что к убийству Анны Политковской, которая тоже входила в этот список, могут быть причастны националисты?
Чепуха полная. Националисты какие? Где они? Извините меня, нет ни одной серьезной организации подобного рода, которая бы вдруг решилась на убийство. Возможно, кто-то захотел отомстить Политковской. Ее убийство могло быть совершено и из простой мести. И кому-то, видимо, она не угодила своими статьями.
Говоря о гибели своей коллеги Анны Политковской, правозащитник, журналист, эксперт Центра «Панорама» Владимир Прибыловский считает, что версию о мести со стороны националистов нельзя сбрасывать со счетов. Он тоже в списке 100 врагов русского народа, на него не раз нападали, и он считает это вполне закономерным.
Буквально вчера в «Живом журнале» на одной из страничек появился новый список с лозунгом, что мы их всех порежем на куски или что-то в этом роде. В этих списках непропорционально много журналистов, из чего видно, что нацисты почитывают газеты, и вот авторов тех статей, которые им не нравятся, не зачисляют во враги русского народа. Политиков там обычно меньше. На сайте «Русская республика» висит целый список приговоренных к смерти, но владельца этого сайта Владимира Попова кто не трогает, потому что там губернаторов нет, там в основном журналист. Вообще, Политковская, она значится во всех списках, начиная там с самых первых, которые в конце 90-х годов распространял Севастьянов. Версия эта, ну, не хуже других прочих. Во всяком случае, нацисты ее ненавидели, считали, что ее корреспонденции, ее статьи о войне в Чечне вредят государству. И когда она была убита, во всяком случае, на их сайтах и страницах в «Живом журнале» такой пронесся просто вопль удовлетворения, радость. Там самые вредные списки из тех, которые существуют, это те, которые с фотографиями и адресами, потому что есть же еще люди неуравновешенные, типа там вот, который на синагогу напал. Когда меня 2 года тому назад угрожали убить, я обратился в милицию, но так задержали меня, а не того, кто угрожал.
Говорил эксперт Центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден призвал российские власти сделать все возможное для розыска убийц Анны Политковской. В России жертвами национальной ненависти только с начала этого года стали 39 человек, пострадали 300. Таковы данные правозащитного центра «Сова». Парламент Абхазии официально обратился к российским властям с просьбой признать независимость республики. Похитители итальянского фотокорреспондента в Афганистане выдвинули требования. Они согласны обменять Габриэла Тарселла на афганца, перешедшего в христианскую веру. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И возвращаясь к теме, которую только что вы слушали в начале этого часа нашей программы, речь шла о так называемых списках врагов русского народа. Об этом подробно слушайте в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский. И, естественно, тема ксенофобии в России в широком аспекте. В 20:00 по Москве. Не пропустите. Ну, а сейчас, как обычно в этом часе нашей программы, обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Вы обычно читаете британскую прессу, и давайте начнем с российских тем, острые темы.
Сегодня есть чем поделиться. В Daily Telegraph любовная история о Даше и Романе. Почти во всех газетах комментарии по поводу победы футбольного клуба ЦСКА над британским Арсеналом. Ну, начну с политики. В еженедельнике «Экономист» один из главных материалов, заголовок вынесен на обложку, это редакционная статья, посвящен Восточной Европе.
И что же это за заголовок?
Недвусмысленно звучит. «Русские ведут себя плохо». Вот несколько отрывков из этой публикации. Прошедшая неделя свидетельствует о сползании России к государственному гангстеризму. В определенном смысле Россия пока слаба. Ее государственные органы раздуты и некомпетентны. Население идет на убыль. Экономика напрямую зависит от энергоресурсов. При этом Россия все время рубит с плеча в регионе, который она называет ближнее зарубежье. Российские нефтяные и газовые компании закупили промышленные объекты в Восточной Европе и пытаются увеличить этот сектор. Слабая, но дружелюбная Россия была маленькой головной болью. Теперь эта боль далеко не маленькая. Ждет ли нас новая холодная война? Пока нет. Но ситуация в Восточной Европе становится рискованной.
Это мнение редакции, редакционная статья. Но там наверняка есть и комментарии, и анализ.
Да, да. Московский корреспондент «Экономист», оценивая нынешнюю российскую политику, тоже рубит с плеча. Пора переходить на нецензурную лексику. Он пишет о диктатуре беззакония. Цитирую. «Грузия, несмотря ни на что, выживет. А Россия? Она унаследовала у Советского Союза традицию использовать чужеземцев в качестве козлов отпущения. Прежде это были американцы, украинцы, благодетели-шпионы. Иностранная угроза, даже надуманная, позволяет Кремлю манипулировать электоратом по своему разумению. Куда идет Россия? Ответ можно найти в истории. Как называется состояние паранойи и одновременно самонадеянности, беззакония и авторитаризма, популизма и нетерпимости, экономического и политического национализма? Это состояние называется фашизм. Он пока не пришел, но Россия, как кажется, порой движется к нему.
Любопытно, что они говорят о фашизме как о состоянии общества, а не о политике. Наверняка там есть материалы и памяти «Экономист», я имею в виду памяти Анны Политковской.
Да, да. Вот, кстати, вывод еженедельника. Кто бы ни убил журналистку, Владимир Путин несет ответственность за то, что независимая журналистика в России стала явлением редким и рискованным. Еженедельник дает самую высокую оценку профессиональной деятельности Политковской.
Ну, это еженедельник. Давайте вернемся к газетам.
Солидная, консервативная даже Daily Telegraph сегодня опубликовала заметку в жанре, ну, то ли сплетни, то ли слухов. Цитирую. «Молодая русская модель, из-за которой, как кажется, Роману Абрамовичу придется вести битву за развод с женой Ириной, вернулась из Лондона в Москву. Дарье Жуковой, Даше, 23 года. Она прервала учебу в Лондонском медицинском колледже. В Москве Дарья живет на Рублевке. Ее отец, Александр Жуков, известный магнат. Если дело дойдет до развода, пишет Daily Telegraph, то Роман Абрамович предпочтет московский суд, поскольку лондонский может присудить Ирине гораздо больше денег». Впрочем, представитель Абрамовичей опроверг сообщение о подготовке бракоразводного процесса.
Знаете, это жанр таких гламурных историй, романов о жизни Рублевки в духе Оксаны Робски. Ну, о политике вы рассказали, теперь о любви. Ну, остается спорт, футбол, любимый. Что же пишут?
Ну, все британские газеты удручены проигрышем Арсенала, ЦСКА, Гардиан. ЦСКА играл уверенно, и это лишь подтверждает, что на Востоке появился суперклуб, достойно представляющий богатую ресурсами страну. Вот комментарий Daily Telegraph. Три лучших русских игрока, все бразильцы, истерзали защитников Арсенала.
По-моему, это лучшее заявление в защиту интернационализма в России. Спасибо, Игорь. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская политическая тема, связанная, впрочем, с уголовщиной. В Смоленске совершено нападение на лидера регионального отделения партии «Родина» Эдуарда Кочановского. Вчера вечером в тяжелом состоянии его доставили в одну из московских больниц. Коллеги Кочановского связывают покушение с его депутатской деятельностью. Он не раз становился инициатором возбуждения уголовных дел по фактам коррупции чиновников Смоленской мэрии. Ему неоднократно угрожали расправой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Двое мужчин, поджидавших Эдуарда Кочановского в подъезде, напали на него, когда тот вышел из собственной квартиры. Злоумышленники плеснули кислотой в лицо политику и скрылись. Врачи исключают угрозу жизни Кочановского, однако опасаются, что он может потерять зрение. Сейчас политик проходит курс лечения в одной из московских больниц, куда его перевезли из Смоленска вчера вечером. В близком окружении Эдуарда Кочановского уверены, что нападение связано не столько с его деятельностью в качестве лидера регионального отделения «Родины», сколько с депутатской работой, говорит пресс-секретарь Эдуарда Кочановского Лариса Кутузова.
На сессиях городского совета он неоднократно поднимал вопросы о коррупции, которая царит в высших слоях чиновников города Смоленска. Более того, им были переданы документы в прокуратуру о деятельности мэра города Смоленска. И прокуратура против мэра города возбудила уголовное дело. Но потом оно было закрыто. Но с того момента стали появляться угрозы в адрес Эдуарда Алексеевича. Предлагали больше не заниматься тем, что он занимается, и сидеть тихо. И не совать нос туда, куда как бы ему не следует. Такие вот грубые слова вот его адрес. Ну, Эдуард Алексеевич по характеру совершенно другой человек. И он поступал так, как считал нужным, как позволял его совесть, долг депутата.
По факту нападения на Эдуарда Кочановского возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Однако милиционерам пока не удалось найти нападавших. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим региональную тему из Томска. Томские депутаты намерены разорвать отношения с местным отделением компании «Российские коммунальные системы». Депутаты заявляют, что работа этой компании в Томске нецелесообразна и противоречит интересам горожан. Депутаты рекомендуют мэру Томска аннулировать договор между администрацией города и компанией. Но сам томский мэр Макаров считает это решение необоснованным. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Томские коммунальные системы задолжали энергетикам и не смогли с ними договориться. В результате Томская распределительная компания оставила без электричества 40 тысяч томичей потребителей услуг ТКС. И это ускорило процесс расчетов. Заложниками спора хозяйствующих субъектов оказались жители города. И этот прецедент стал последней каплей. Областная власть направила письмо в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку случившемуся. А депутаты Думы Томска заявили, что деятельность томских коммунальных систем противоречит интересам населения города. Председатель Думы Томска Николай Николайчук полностью поддержал инициативу группы депутатов разорвать договор с ТКС.
Нарушена система управления, это может привести к очень серьезным последствиям. Поэтому проект решения очень жесткий. И необходимо принимать срочные меры, чтобы либо прекратить вот это наращивание долгов и ликвидировать нарушение диспетчерской управляемости в сфере обеспечения жизненно важных функций города, либо расставаться с этой структурой. На сегодняшний день все эксперименты с томской коммуналкой и с большой энергетикой базируются на том запасе прочности энергетики, которая была. К сожалению, он не бесконечен. Очень хочу, чтобы этой беды мы не дождались. А прецедент уже был, когда полгорода погрузилось в тьму.
800 миллионов рублей сегодня долг ТКС перед энергетиками. Главный вопрос, который задают городские депутаты, выступающие против компании «Томские коммунальные системы». Где деньги? Евгений Паршута.
Сегодня сложилась такая ситуация, что у этой организации практически перед всеми есть долги. Получается, где деньги вообще? Сборы с населения составляют примерно 90-95%. Поэтому резонный вопрос. Необходимо срочно разрабатывать программу и комплекс мер по изгнанию ТКС с томской земли.
Это все политика. Нас используют как разменную монету в конфликтах между областью и городом, заявляет президент российских коммунальных систем Михаил Слободин. Компании в Томске намеренно не дают работать, говорит Людмила Душейна, начальник отдела по связям с общественностью российских коммунальных систем.
Я, находясь в Томске буквально ежемесячно, у меня складывается впечатление, что что бы они ни сделали, все равно, как год назад депутаты приняли решение о том, что томские коммунальные системы здесь не нужны. Они не слышат никакие аргументации. Это организованный сговор некой группы депутатов, некой группы лиц, которые всяческими путями пытаются просто сделать все возможное и невозможное, чтобы на томской земле не работала компания под названием «Томские коммунальные системы».
Разорвать договор с томскими коммунальными системами может только мэр Томска. Именно с таким предложением к нему и обращаются томские депутаты. Но Александр Макаров считает это решение абсолютно необоснованным. Мэр говорит, что сама постановка вопроса депутатами показывает, что это не объективная оценка деятельности ТКС. Это какие-то другие интересы.
Просто сегодня идет попытка перевести стрелки. Есть попытки внедриться, есть попытки недобросовестной конкуренции, пользуясь своим властным полномочием, вытеснить томские коммунальные системы с этого рынка и самим на этом подгреть руки.
Александр Макаров уверен, проблема не в компании, проблема в ее руководстве.
Много раз, я тысячу раз повторял и тысячу раз еще повторю. Если бы с самого начала в процессе прихода ТКС на томскую землю было бы меньше политики, а больше экономики и здравого смысла, никаких проблем во взаимоотношениях с ТКС сегодня бы не было. Кто нам говорил, не трогайте этого, священной коровы не увольняйте, не трогайте этого.
Нужно сменить местных менеджеров, считает мэр, и выстроить прозрачную договорную систему. Депутаты и с этим не согласны. Александр Деев.
Предложение, которое делает мэр города Томска, давайте поменяем руководство компании. Это просто попытка расправиться с неугодными для мэра людьми, а сам принцип работы компании, будь тут Иванов, Петров, Сидоров, он не направлен на улучшение жизни Томичей. Главная задача компании – заработать деньги, сесть на финансовые потоки и откачать деньги в Москву, в головную компанию. Та система, которая сегодня в городе создана, это система коррупционная, когда коммерческая фирма, получив имущество муниципальное без всякого конкурса в аренду, села на финансовые потоки и фактически ничего нового в жизнь Томичей в плане обеспечения коммунальными услугами не привнесла.
Мэр Макаров ставит точку в отношениях с томскими коммунальными системами в начале отопительного сезона не торопится. В Томске уже выпал первый снег, и впереди долгая сибирская зима. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к острой российской теме этого года, к кражам из российских музеев и скандалам в российских вузах. Причины и последствия кризиса культурных институций России в эфире «Свободы» сегодня будут обсуждать мой коллега Виктор Лизунков с вице-президентом Российского союза ректоров, ректором Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой. В 19 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории радио «Свобода», «Свобода», «Экономическая панорама», «Новости науки» и, конечно же, очередная история Запада и Востока. На этот раз из Словакии. Ну, а сейчас в Москве 16 часов 30 минут, и на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. Из нескольких сот иностранных НПО перерегистрироваться удалось менее 100. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден призвал российские власти сделать все возможное для розыска убийц Анны Политковской. Заявление прозвучало на открывшемся сегодня в Москве форуме Совета Европы «За будущее демократии». В России жертвами национальной ненависти только с начала этого года стали 39 9 человек, пострадали 300. Таковы данные правозащитного центра «Сова», занимающегося проблемами мигрантов. Парламент Абхазии официально обратился к российским властям с просьбой признать независимость республики. В постановлении, принятом парламентом, отмечается, что свыше 90% граждан Абхазии приняли гражданство России. Похитители итальянского фотокорреспондента в Афганистане выдвинули требования. Они согласны обменять Габриэля Тарселла на афганца, перешедшего в христианскую веру. Предложение передано через итальянскую гуманитарную организацию в провинции Гельмент. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит переговоры в Японии. Основная тема – введение международных санкций против Северной Кореи в ответ на проведенное ею ядерное испытание. В секторе Газа израильские военные убили 2 палестинцев. Один из убитых – боевик группировки «Хамас». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт проводит в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главные темы обсуждения – ядерные программы Ирана и Северной Кореи, а также ближневосточное урегулирование. В Ираке за последние сутки погибли 10 американских солдат. Всего с начала октября в Ираке были убиты свыше 60 военнослужащих США. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 18 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
18 октября 2005 года. Программа «Время и мир». Общественные деятели Татарстана обсуждают вопрос, какая графика пристала татарскому языку. Существующая ныне кириллица или латиница? Лидер Исламского комитета России Гейдар Джамаль предлагает вернуться к арабскому письму.
В свое время, еще в бытность студентом, я много времени просиживал в библиотеке, читая разные журналы. Был такой «Шарк» журнал, издававшийся, то есть «Восток», в 28-м году или в 27-м, где по поводу перехода с арабского алфавита на латиницу было сказано: это прекрасное доказательство того, что Советский Союз является интернациональным отечеством народов, и что мы не проводим русификации, чего так опасались, может быть, местные националисты, потому что мы же не на кириллицу переводим. Через 10 лет после того, как это было написано и перешли на латиницу, была введена кириллица. Это вот две иллюстрации, две этих идеологических публикации. Они являются хорошим подспорьем, хорошей иллюстрации того, что происходит в нашей стране не только сегодня, но откуда вот корни всего берутся. Арабский алфавит в мусульманских языках народов бывшего СССР или Царской империи, арабский алфавит сохранялся до 28-го года. То есть совсем недавно еще люди были настолько образованными, что, зная русский, французский, немецкий, они еще писали арабскими буквами на родных языках, ну, владели и арабским заодно. Сегодня наш общий культурный уровень понизился настолько, что проблема латиницы приобретает политический характер. Конечно, восстанавливать надо реальную орфографию, реальный старый арабский алфавит, потому что только это в полной мере возвращает наследие, которое все, можно сказать, было создано до года отмены этого алфавита. Все, что было значимого, написано по-узбекски, по-азербайджански, по-татарски и так далее, написано до 28-го года. После 28-го года написано просто партийная билиберда. Поэтому надо восстанавливать этот алфавит, который действовал на территории той же Волги 1000 лет, породил плеяды философов, интеллектуалов, позволил функционировать там огромной, богатой цивилизации Золотой Орды, которая имела коммуникации с Генуей и так далее. И все это с использованием арабского алфавита. А споры о латинице и кириллице – это споры маргиналов, мохнатых, пыльных маргиналов, которые залежались в каких-то паутинных углах.
Проблема алфавита в Татарстане. Радио «Свобода». 18 октября 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы возвращаемся к новостям, однако не к политическим, а к научным. Одна из любопытных научных астрономических новостей последних дней – ученые обнаружили у Сатурна новые цветовые кольца. Об этом и о других новостях науки Ольга Орлова.
Французские исследователи из Тулузы обнаружили взаимосвязь между массой тела и умственными способностями, памятью и вниманием у людей. Оказалось, что увеличение веса коррелирует с уменьшением всех этих способностей. Ученые протестировали на внимательность и способность усваивать новые знания более 2000 человек в возрасте от 32 до 62 лет. Затем экзамен повторили через 5 лет. Исследование проводилось с учетом уровня образования, возраста, пола и других факторов. По итогам всех испытаний экзаменационные показатели лиц с избыточным весом оказались пониженными. Такую взаимосвязь исследователи объясняют, с одной стороны, влиянием развития сердечно-сосудистых заболеваний или диабета, и с другой стороны, возможностью того, что жировые клетки напрямую отрицательно воздействуют на человеческий мозг. Американские астрономы из Космического центра управления полетами Годдарда обнаружили, что скорость вихря, образующего малое красное пятно на Юпитере, увеличилась до 650 км в час. Ученые предполагают, что именно усиление ветра было причиной того, что это пятно поменяло свой цвет с белого на красный в начале нынешнего года. По-видимому, потоки воздуха стали захватывать материал из более глубоких слоев атмосферы Юпитера. Причины усиления бури в малом красном пятне пока точно не установлены. Биоинженеры из Калифорнийского университета в Беркли разработали молекулярную линейку на основе наночастиц золота, способную измерять нити ДНК с точностью до одного нуклеотида, то есть до одной буквы генетического кода. Принцип работы прибора основан на том, что частицы золота, покрытые специальным составом, связываются с молекулами ДНК. Это приводит к изменению отражающих свойств наночастиц, причем от размера молекулы ДНК зависит длина волны отражаемого света. Молекулярная линейка позволит отказаться от опасных и дорогих методов генетических исследований, связанных с применением радиоизотопов и красителей. Космический зонд, выведенный на орбиту Сатурна, сделал серию высококачественных снимков этой планеты. В результате были открыты дополнительные кольца, одно из которых, вероятно, является остатками недавно разрушившегося спутника планеты. Происхождение других колец пока не ясно. Наряду с обнаружением новых колец была открыта разница в их цвете. Отличие колец по цвету, вероятно, определяется различным размером частиц.
Ольга Орлова. Новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. В Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка одной картины. Из знаменитой Дрезденской галереи привезли шедевр раннего возрождения – полотно «Антонелла да Мессины. Святой Себастьян». На вернисаже побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Святого Себастьяна Антонелло да Мессины в Москве уже показывали, но было это 50 лет назад. В 45-м году картину вместе с другими шедеврами привезли из разрушенного Дрездена. 10 лет спустя это собрание произведений искусства решили в Германию вернуть, но прежде коллекцию выставили в музее имени Пушкина на всеобщее обозрение. Выставки одной единственной картины – это особый жанр, утверждает директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова.
Выставки блокбастеры, к которым мы привыкли в Манеже. Мы сами делаем иногда такие выставки. Москва-Париж, Москва-Берлин. Они очень важны. Они дают панораму. Но иногда наши зрители приходят вот в это огромное выставочное пространство. Но не очень подготовленных зрителей возникает такое немного поверхностное, что ли, отношение. Они проходят через залы. Они, естественно, быстро устают. Они не всегда способны на фиксацию каких-то определенных вещей.
Показ одной картины, по мнению Ирины Антоновой, заставляет сосредоточиться не только на сюжете, как это обычно бывает при беглом осмотре, но и на более тонких вещах.
Это необыкновенно важно для человека, который хочет понять, а что такое пластические искусства вообще и живопись в частности. Надо внимательно приглядеться, что это за тип картины. Ведь он не просто изображает, в общем, достаточно светский образ святого. Эта картина посвящена теме, я бы сказала так, место человека в мире. И оно оказывается очень возвышенным. Вместе с тем зритель должен понять, какими средствами художник этого достигает. И вот здесь вам покажется очень многое странным. Огромная фигура святого, за ним панорама города. И там маленькие фигурки беседующих молодых людей, лежащий на земле стражник, важно прогуливающиеся пожилые люди. Отчего такая разница в масштабах? Это надо осознать. А что значит колонна, которая вдруг валяется у ног святого? А что значит развязанная веревка у его ног? Он привязан к дереву. Почему дерево прорастает через мраморные плиты прямо в небо?
Не страшно, если вы не сможете найти ответы на эти вопросы. Загадочность картины Антонелло да Мессины уже сама по себе оставляет в памяти глубокий след. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Гостев.
Так и знал, что, несмотря на неуклонно улучшающуюся боеготовность родной армии и растущий как на дрожжах военный бюджет, мы из-за доверчивости и простосердечия проспим вражеское вторжение, пишет на интернет-сайте ежедневного журнала в материале под заголовком «НАТО лучше, чем гестапо» со знаком вопроса военный обозреватель и специалист по военно-политическим вопросам Александр Гольц по поводу начавшихся в одном из институтов Минобороны России, который исследует ракетно-космические вооружения, совместных командно-штабных учений НАТО и российской армии.
60 офицеров враждебного блока НАТО, уже практически окружившего нашу бескрайнюю родину, высадились вблизи ее сердца. А Россия спит. Где, позвольте спросить, старички и старушки с плакатами «НАТО хуже, чем гестапо» от Владивостока до Калининграда, протестовавшие этим летом против проведения семинаров о перспективах сотрудничества нашей страны с Североатлантического блока? Где показаны всеми телеканалами кормящая мать с младенцем на руках, которая грудью своей преградила американской саперной роте путь на крымские просторы? Где пламенный коммунистический трибун Геннадий Зюганов, еще недавно пообещавший массовые акции протеста, если 150 заокеанских агрессоров рискнут топтать грязь Мулинского полигона под Нижним Новгородом в ходе учения Торгау-2006? Где, наконец, твердые, но дипломатичные чиновники Минобороны, перенесшие эти учения на неопределенный срок, потому что существуют неясности со статусом пребывания иностранных военнослужащих? Как по мановению волшебной палочки вся антинатовская активность успокоилась. Борцы с агрессивным блоком сидят по домам, а вопросы со статусом иностранных военных, надо понимать, чудесным образом разрешились. В какое именно место было велено засунуть языки телевизионным натоборцам, мне даже представить страшно. Можно только догадываться, что заставило организаторов массовых истерик прийти к заключению, что НАТО все же лучше, чем гестапо.
Александр Гольц считает это показательным. Всякий раз именно и только Кремль решает, оставить антинатовские, антиамериканские, антизападные предрассудки спать или разбудить их, пытаясь паразитировать на ксенофобии. Теперь, по словам автора, все чаще выбор делается в пользу истерии.
Те антинатовские истерики, которые проходят в нашей стране периодически, планируются властями. На этот раз необходимости в таких истериках не было. Вот и не было никаких истерик. А сами истерики нужны для того, чтобы, периодически встречаясь с главами натовских государств или с министрами обороны, российские начальники говорили, что они, в общем-то, понимают, что НАТО уже не является агрессивным блоком. Но вот где у русского народа существует устойчивая идиосинкразия к Североатлантическому альянсу. На самом деле никакой идиосинкразии нет. Есть спящие предрассудки. И власть время от времени, исходя из своих интересов, эти предрассудки будет.
Мнение военного журналиста, эксперта по военно-политическим вопросам Александра Гольца. Сайт ежедневного журнала. Русский политический интернет. Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден призвал российские власти сделать все возможное для розыска убийц Анны Политковской. В России жертвами национальной ненависти только с начала этого года стали 39 человек, пострадали 300. Таковы данные правозащитного центра «Сова». парламент Абхазии официально обратился к российским властям с просьбой признать независимость республики. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит переговоры в Японии. В секторе Газа израильские военные убили 2 палестинцев. Один из них – боевик группировки «Хамас». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт проводит в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трифилова.
России необходима либерализация внутреннего рынка газа, заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Наиболее адекватной он считает модель, состоящую из 3 секторов – социального с полностью регулируемыми ценами, сектора долгосрочных контрактов, где цена будет зависеть от конъюнктуры рынка, и спотового сектора, где торговля газом будет происходить в реальном времени. Государственный «Газпром», по словам заместителя председателя правления концерна Александра Рязанова, также рассчитывает на скорейшую либерализацию внутреннего рынка газа.
Мы предлагаем зафиксировать на уровне, допустим, 2007 года тот лимит газа, который продается по регулируемым ценам, и всех новых покупателей, которые будут в Российской Федерации, всех новых потребителей отправлять на свободный рынок. Это будет означать, что через несколько лет, примерно к 2010 году, вы увидите, что все промышленные покупатели будут приобретать газ по договорной цене, это будет формироваться рынком, и на регулируемом рынке останется только население и жилищно-коммунальное хозяйство.
В России к 2010 году будет ежегодно выдаваться 1 миллион ипотечных кредитов на общую сумму более 420 миллиардов рублей, прогнозирует министр регионального развития Владимир Яковлев. Если сейчас, по его словам, свои жилищные условия с помощью ипотеки могут улучшить не более 10% российских граждан, то через 4 года необходимо увеличить этот показатель до 60%. При этом в правительстве признают, что рост объемов ипотечного кредитования невозможен без снижения банковских ставок. Говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
К 2009 году эта ставка снизится до 9%, но по возможности, естественно, ее нужно снижать и дальше, потому что вы все прекрасно понимаете, что наиболее оптимальной ставкой, такой ставкой, которая соответствует мировому опыту, является ставка в районе 7-8%. Хотел бы подчеркнуть, что, конечно, нам нужно развивать ипотечное кредитование не в Москве, а в регионах.
Центральный банк России в 3-м квартале отозвал лицензии 17 кредитных организаций, сократив таким образом их количество до 1205. Вместе с тем число кредитных организаций с участием иностранного капитала выросло в России со 136 в начале года до 148. В том числе 50 действующих в стране банков сейчас полностью принадлежат иностранным инвесторам. Французская банковская группа Société Générale завершила покупку у холдинга Interros 10% акций российского Росбанка, увеличив свою долю в его уставном капитале до 20%. Стоимость этой сделки, как и первой состоявшейся в июне, 317 миллионов долларов. Кроме того, Société Générale получила опцион на право выкупа еще 30% акций Росбанка, входящего в десятку крупнейших банков страны. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк «Дельта Кредит», а также компания «Русфинанс», один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Федеральная антимонопольная служба России одобрила покупку финским энергетическим концерном «Фортум» 12,5% акций петербургской генерирующей компании, образованной в результате реорганизации «Ленэнерго». С учетом ранее приобретенных им акций «Ленэнерго», концерн «Фортум», контролируемый правительством Финляндии, может претендовать на получение блокирующего пакета акций, создаваемой ТГК-1, который объединит электростанции Санкт-Петербурга, Карелии и Кольского полуострова. Таким образом, «Фортум» может стать первым зарубежным владельцем крупного пакета акций компании российской электроэнергетики. Вместе с тем, Федеральная антимонопольная служба страны, по словам ее представителя Анатолия Голомолзина, намерена ужесточить контроль в этой сфере национальной экономики.
Появляются новые аспекты, связанные с контролем экономической концентрации. То есть мы анализируем ситуацию на рынках с целью недопущения возникновения монопольных участников рынка. Это первая задача. И вторая задача, которая касается вопросов контроля цен в условиях свободного ценообразования, в том числе недопущения манипулирования ценами на электроэнергию.
Министерство юстиции России зарегистрировало подготовленный Федеральной службой по тарифам порядок расчета тарифных планов местной телефонной связи. Утверждение этого документа, как сообщается, делает возможным введение в стране новой системы оплаты местных телефонных звонков. Согласно действующему законодательству, компании-операторы должны предложить как минимум 3 тарифных плана с фиксированной абонентской платой, с повременной системой оплаты, а также комбинированный вариант. Говорит аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Голосной.
Новые тарифные планы будут сродни в чем-то тарифным планам, которые сейчас приняты у мобильных операторов. То есть, если вы хотите говорить неограниченное количество минут, то, соответственно, такие планы стоят дороже. Поэтому вот те планы, которые подразумевают только абонентскую плату, наверняка будут на порядок дороже, чем существующие сегодня. То есть, на порядок больше, чем 200 рублей. Но зато вы получите, как я уже сказал, возможность говорить бесконечно долго.
Американская Citigroup, второй по объему активов банк мира, подписал соглашение о покупке 20% акций третьего по величине банка Турции – Акбанка. Объем сделки – 3 миллиарда 100 миллионов долларов. Как пишет газета Wall Street Journal, это первое крупное приобретение Citigroup с марта 2005 года, когда Федеральная резервная система, одобрив покупку компании одного из банков в Техасе, рекомендовала Citigroup временно воздержаться от новых крупных сделок как в США, так и за рубежом. Курс доллара на сегодня 26 рублей 94 копейки, на завтра 26,93. Евро сегодня стоит 33 рубля 76 копеек, курс на четверг 33,80. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 25 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. По официальным данным, сегодня в этой стране среди детей ровно в два раза больше алкоголиков, чем было 10 лет назад. Рост детского алкоголизма стал острой и пока нерешаемой проблемой, как и в некоторых других европейских странах, вроде бы считающихся образцами социального благополучия. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Сбор винограда, по-словацки винобранье, большой праздник. В городах и селах словаки чествуют святого Урбана, считающегося покровителем виноделов. На центральных площадях устраиваются так называемые торги молодым вином. В процессе определения самого качественного напитка участвуют почти все жители. Праздник и народные гулянья обычно длятся 3 дня. В веселой атмосфере никто не замечает того, что на самом деле является головной болью словацкого общества – пьяные дети и подростки. По статистическим данным, сегодня в Словакии алкоголь употребляют в 2 раза больше детей, чем 10 лет назад. В детскую больницу Братиславы за последние 5 лет были госпитализированы около 200 подростков в состоянии тяжелейшей алкогольной интоксикации. Большинство – девочки. Средний возраст – 14-15 лет, причем младшему не было и 10 лет. По мнению специалистов, алкоголь – это легальный наркотик, который словацким обществом воспринимается крайне терпимо. Чтобы стать алкоголиком, ребенку достаточно употреблять спиртное в течение всего лишь нескольких недель. Говорит профессор исследовательского института психологии и патопсихологии Штефан Матула. По поводу различных праздников. Например, в Словакии на Рождество, когда наливают отцу, автоматически наливают и ребенку. Это от недостаточного просвещения, недостаточных знаний и неадекватной оценки риска. Алкоголь на протяжении столетий – социально терпимый наркотик. Никому и в голову не приходит, что сегодня, предложив спиртное ребенку, человек нарушает закон. По словацким законам, лицам, не достигшим 18-летнего возраста, спиртные напитки продавать запрещено. Однако правило повсеместно нарушается из-за отсутствия надлежащего контроля. По мнению врачей, в Словакии мало внимания уделяется и профилактике алкоголизма. Часть потребительского налога должна быть направлена именно на профилактические программы, считает профессор Штефан Матула. Необходимо, чтобы люди были информированы, потому что алкоголизм – это открытая дверь к совершению преступлений и употреблению других, более сильных наркотиков. По словам психолога, под воздействием алкоголя в Европе совершается 60% убийств, 50% случаев домашнего насилия и 16% случаев сексуального насилия над детьми. Чтобы меры по борьбе с алкоголизмом среди школьников приносили большую отдачу, в Словакии решили использовать опыт Германии. А это значит обязать каждую школу подготовить свою собственную программу с учетом местной специфики. По мнению специалистов, методы борьбы с детским алкоголизмом и наркоманией в районах, где живут, например, только консервативные католики, должны быть одни, а в районах с высоким уровнем цыганского населения – другие. Особенно остро проблема детского алкоголизма стоит среди словацких цыган, и связана она напрямую с высочайшим уровнем безработицы. Сейчас в стране подрастает уже второе поколение, не знающее, что такое работа. Многие социальные программы, направленные на улучшение жизни словацких цыган, финансируемые из европейских фондов, заканчивались провалом. Часто цыгане живут в настоящих хижинах без тепла, воды и канализации. Говорить о здоровом образе жизни не приходится, поэтому алкоголь и наркотики – обыкновенное явление в цыганских семьях. Более того, снижается и возрастная планка их употребления. Говорит профессор Штефан Матула. Статистика свидетельствует, что возраст, когда у детей появляется первый опыт общения со спиртным, снижается. Были случаи отравления алкоголем 5-летних детей. Недавно американские ученые пытались ответить на вопрос, употребление какого количества алкоголя не вредно для здоровья. Оказалось, что 1-2 фужера вина или 1-2 стопки крепкого алкоголя не то что не вредят, а наоборот, действуют благоприятно на человеческий организм. Однако на детей и подростков это, конечно, не распространяется. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Крайне драматичная и действительно печальная европейская история из Словакии нашего корреспондента в Братиславе Инны Земляной завершила очередной час информационной программы «Время свободы». И уже через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – продолжающееся противостояние России и Грузии, и в этом кризисе двусторонних отношений уже появилась первая жертва. Вчера в московском аэропорту Домодедово во время депортации скончался гражданин Грузии Тенгиз Татаганидзе. Реакция грузинской стороны и последние события в российско-грузинском кризисе – все это буквально через несколько минут, в начале следующего часа, сразу после выпуска новостей. Мы также поговорим о проходящем сейчас в Москве форуме «За будущее демократии». Там находится наш корреспондент. Мы ждем прямого включения с места события. Ситуация на Украине, также годовщина волнений в парижских предместьях. Все это в следующем часе нашей программы. Оставайтесь с нами.
Корейская Народно-Демократическая Республика яростно отвергает резолюцию.
В демократическом государстве гражданское общество контролирует действия бюрократии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Иерусалиме встревожены наличием у ливанских боевиков Хизбуллах, современных российских ракетных комплексов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.